сегодня особенный праздник, День сошествия Святого Духа, и для меня это особая возможность, как всегда, говорить о Духе Святом. Это тема, которая забыта многими и многими христианами, а многими в то же самое время она, так скажем, о ней говорят, но говорят не совсем точно. Говорят, фокусируясь на ней непропорционально. Так что конечный результат становится и в одной, и в другой ситуации, так скажем, ослабление всего того, что Господь предназначил сделать через Святого Духа. День Пятидесятницы в действительности, друзья мои, открыл совершенно новую эпоху в христианстве, вообще в мире. Совершенно новая эпоха. После Дня Пятидесятницы мы имеем дело с новой формой взаимодействия Бога с людьми. И это касается каждого из нас. Это связано с тем, что каждый христианин настоящий, каждая настоящая истинная христианка, каждый Божий день имеют дело со сверхъестественным Божьим действием благодаря Святого Духа, который сошел на землю в День Пятидесятницы или День Троицы, как мы его называем. И сегодня мы посмотрим, что это значит на практике. Нашим основным текстом будут слова из первого послания к Коринфянам, второй главы. Я прочитаю первые пять стихов, но сфокусируемся мы на двух основных стихах. Апостол описывает свое служение, как он пришел в Коринф, как он трудился там, что происходило там. И он говорит об этом так. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил или решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». В этом большом сравнительном отрывке есть две основных части. Вот. Я начну с последнего, с того, что апостол в пятом стихе говорит, «чтобы ваша вера утверждалась определенным образом, не на мудрости человеческой, не в результате человеческого влияния или человеческой влиятельности, а в результате действия Божьей силы». И мы сначала посмотрим, в чем же это действие Божьей силы, в чем оно выражается, почему это так важно. Но до того апостол говорит достаточно много о том, что он сделал для того, чтобы это произошло. Очень важная тема, она касается, как я сказал, каждого из нас, не только служителей, не только тех, кто занимается формально каким-то служением, но любого христианина она касается сегодня самым конкретным образом. Итак, давайте посмотрим сначала на сферы действия Святого Духа, я так назвал эту часть. Когда мы живем в нашей жизни, жизнь на земле, она связана с двумя измерениями, и мы имеем дело с этими измерениями постоянно. Первое измерение, то, что нам видно, это физический мир, мир, в котором мы живем, мир, в котором проходит, ну так скажем, 90, может быть, больше процентов нашего внимания сосредоточено именно на мире физическом. Мы его воспринимаем как первичный мир. Есть мир духовный, о котором мы периодически вспоминаем, мы признаем, что он есть. Мы признаем, что это действительно реальность, этим отличаются верующие от неверующих. Но подавляющее большинство верующих людей, они очень редко о нем вспоминают. Он не играет в их жизни такую значимую роль. В действительности же все наоборот. Духовный мир в действительности играет намного более значимую роль, чем мир физический. Это связано с тем, прежде всего, что человек, каждый из нас, вот вы конкретно, вы испытываете и ощущаете жизнь именно в ее духовной составляющей. Позвольте мне это объяснить немножко. Радость, мир, удовлетворение, счастье – вот все это категории духовного порядка, это не материальные вещи. Еще раз подумайте – радость, мир, удовлетворение, уверенность, надежда, счастье. Это не о молекулах, это не вот в этих вещах. Это что-то, что происходит в духовной составляющей вашей личности. И когда мы говорим о том, о всем остальном, что существует, мы должны помнить, что мы ощущаем жизнь и живем жизнь именно вот в этой части, в духовном мире. Все остальное, оно только, оно существует ради того, чтобы счастливыми нас сделать, чтобы радость нам принести, чтобы мироудовлетворение мы могли иметь. Но, к великому сожалению, мы этого не понимаем, поэтому мы фокусируем все наше внимание на окружающих вещах. Вот почему богатые, помните, тоже плачут. Это для тех, кто жил в Советском Союзе. То есть мы говорим о реальности вещей, которые привлекают внимание к себе огромное, но не дают результата. Ошибочно требуют к себе ошибочного внимания. Люди не замечают и не понимают этого, и поэтому они действуют в физическом мире, редко обращая внимание на духовную составляющую. Именно эту ошибку сделали иудеи, которые окружали Иисуса Христа. Они поняли, что Он пришел с небес. Они поняли, что Он обладает огромной силой. Но они жили, измеряли мир, измеряли свою жизнь в этой материальной, физической составляющей. Поэтому они представили себе, что если Мессия придет, то Он должен сделать, первое, освободить их от римского ига, от ига римской оккупации. Второе, Он должен исцелить их больных. И третье, Он должен обеспечить их продуктами питания. Заметьте, как вся их картина мира сфокусирована на материальной составляющей. Но Иисус пришел, Он занят совершенно другим. Да, Он где-то исцеляет, да, Он показывает, что у Него есть власть над миром физическим, и Он его останавливает бури и умножает хлеб и так далее. Но занят Он другим. Вся его жизнь сфокусирована вместо борьбы с Римской империей, борьбы против бедности или социальной несправедливости, Иисус борется против дьявола. Причина, почему Иисус борется против дьявола, потому что он знает, что именно дьявол держит в когтях, в своих когтях каждую душу. Поэтому он хорошо знает многих людей, которые не болеют, но несчастны глубоко. Которые не бедные, но глубоко-глубоко раздражены внутри. И поэтому Иисус, понимая все это, Он фокусируется на главном. И вся Его жизнь, она посвящена борьбе против сатаны, борьбе против врага душ человеческих. Для этого Ему необходимо было прожить безгрешную жизнь, пойти на крест безгрешным и там на кресте взять на себя наш с вами грех и там победить дьявола через свою смерть и через воскресение. И потом, когда Иисус вознесся на небеса, Он вместе с Отцом, они посылают на землю Святого Духа для того, чтобы Святой Дух продолжил делать то, что Иисус делал здесь на земле. Вот что мы празднуем сегодня. Мы празднуем сегодня продолжение дела Христа, явленного совершенно в новой форме, в форме Святого Духа. Дело в том, что духовный мир, о котором мы сейчас говорим, он подвластен только Святому Духу. Я сейчас покажу это, мы сейчас посмотрим на эти вещи, это сверхважный вопрос. Вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы? Наверное, да. Когда мы думаем, что мы хотим дать нашим детям все лучшее, что мы думаем им дать? Образование, воспитание, деньги, страну хорошую, в конце концов. Или бизнес им оставить. Но, к сожалению, люди измеряют так. Но счастливы или несчастны они будут в их душе. А вот душу их изменить может только Святой Дух. Если вы будете знать Святого Духа и уметь взаимодействовать с Ним, у вас будет шанс воздействовать на душу вашего ребенка. Вот о чем мы говорим сегодня. Это очень важная вещь. Дух Святой – это третья личность Божественной Троицы, осуществляющая спасение, запланированное от вечности Богом Отцом и совершенное Христом или Богом Сыном. Это вещи, которые нам нужно ясно понимать, в чем функция Святого Духа. Или же Дух Святой продолжает дело Иисуса Христа, освобождая людей от власти дьявола и взращивая их в преображении в образ Иисуса Христа. Мы не видим и не чувствуем Святого Духа. Это очень важно понимать. Харизматические церкви, разные псевдодуховные организации, они на этом спекулируют, они говорят, Дух Святой реален, поэтому тебе нужно его чувствовать. И поэтому они выдают какие-то эмоциональные ощущения, накачанные внешними факторами, за Святого Духа. Друзья, Дух Святой невидим, и его невозможно чувствовать by definition, по определению. Это факт. Иисус Христос сравнивал действие Святого Духа с ветром. Помните, Он говорил, ибо ветер дует где хочет, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Мы не видим ветер, но мы видим что? Мы видим проявление ветра, мы видим, как качаются деревья, мы видим, как пух летит. Мы с Таней уехали на 3 недели, думали, что приедем, уже пух весь облетит. Вот, приехали, как раз вот попали, он еще летит. С тополей пух летит. То есть мы видим результат ветра. Точно то же происходит со Святым Духом. Ты никогда не сможешь увидеть его. У нас нет приборов, которые бы регистрировали. Вот здесь есть Святой Дух, вот здесь нет Святого Духа. Но ты точно сможешь увидеть плоды его действия. И об этом Священное Писание говорит очень много. Я хочу остановиться на некоторых таких факторах, чтобы нам помочь нам увидеть или понять, с чем же мы имеем дело сегодня. Самое первое, что делает Дух Святой, о чем говорит Иисус Христос, Он обличает людей в их грехах. 16 глава Иоанна, Иисус объясняет это в своей последней вечере с учениками. 7 стих. «Но истину я говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден». Друзья мои, спасение невозможно без сокрушения сердца. А каждый человек по природе своей самонадеянный и самодостаточный, самоутверждающий. Наша естественная реакция – самоутверждающая. Мы здесь заговорили за детей. Вот представьте себе, ваш ребенок или кто угодно, поведение которого вы хотите исправить. И вы хотите его обличить, вы хотите помочь человеку понять, что он не прав. Так вот, вот это может сделать только Святой Дух. Мы можем объяснить, мы можем показать факты, мы можем представить доказательства. Но мы не можем поменять точку зрения человека. Вы можете злиться, вы можете пытаться манипулировать, вы можете, ну что там, пальцы в двери зажимать. Если уже сильно хотите заставить, чтобы человек сказал то, что вам хочется. Но вы не можете изменить точку зрения человека. Помните этого мальчика, за которого давно-давно рассказывали, как в церкви папа его садил, а он все время вставал. Он его садит, он все... В конце концов он сел, папа больше и сильнее, и он всем говорит, а я только снаружи сижу, а внутри стою. Вот то, что внутри, не можешь ты изменить. У тебя нет инструмента. Дух Святой может. Для этого Иисус его послал. И вот здесь, когда мы говорим о том, что Дух Святой, чтобы это сделал, каждый из нас, мы все становимся абсолютно равными. Умные, не очень, образованные, сильные, слабые, богатые, молодые, бедные, старые и так далее. Мы все можем только прийти к Господу. Можем только просить Его, чтобы Он пришел и изменил. Вот это первое, что нам нужно понимать. Сокрушение сердца – это всегда результат действия Святого Духа. Вот почему апостол Павел идет в Коринф. Коринф – это интересная местность, это место философии, место бизнеса, больших денег, и это место престижа. Там знали толк в очень высоких вещах. И он идет туда, и он хочет убедить этих людей в том, чтобы они приняли еврейского мессию. Невозможно, с человеческой точки зрения невозможно. Вот почему Павел говорит, посмотрите, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Он уверен в том, что Дух Святой проявится. Дух Святой подействует, и у него есть сила, которая способна сокрушить. И это произошло. Мы видим, что церковь в Коринфе появилась. Несмотря на все противление, которого там было много. Второе, то, что делает Святой Дух, он возрождает свыше. Он рождает нового человека. Об этом много говорится в Писании. Иисус говорит в разговоре с Никодимом, 3 глава Иоанна, 5 стих, Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Мы не можем родить свыше. Вот сколько бы нам ни хотелось, сколько бы усилий мы ни прилагали, сколько бы мы песен жалостливых ни пели, «Неужели уйдешь» или еще что-нибудь, сколько бы мы ни заставляли людей и говорили: «Слушай, да ты ж погибнешь, ты же идешь в ад, тебе же нужен Христос». Это все правильно, но мы не можем дать жизнь. Рожденная от Духа есть Дух. Немного позже Иисус говорит об этом еще конкретнее. Я первую половину этого предложения перевел сам, сделал свой перевод. В старом русском переводе не совсем это ясно звучит. Иоанна 6:63. «Дух дает жизнь, плоть здесь беспомощна». В Синодальном написано: «Плоть не пользует немало». Ну, это правда, это точно, но это немножко старо звучит. «Плоть здесь беспомощна, Дух дает жизнь». Иисус говорит об этом. Апостол Павел говорит дальше в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, он говорит: «Поэтому сказываем, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме на Иисуса Христа, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только в результате действия Святого Духа, Духом Святым. Рожденный свыше человек отличается от того, что он признал Иисуса Господином своей жизни». И вот это всегда результат действия Святого Духа. Этот человек ненавидит грех и борется с ним. Этот человек учится любить то, что любит, и тех, кого любит Бог. И все это в результате действия Святого Духа. В другом месте апостол Павел описывает этот процесс как запечатление. Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Это вообще очень интересное выражение «запечатлены». Подобно тому, как каждая клетка несет в себе штамп, уникальное ДНК, связывающее нас с природой наших родителей. Так, возрождая человека, Дух Святой ставит печать на нашей душе, на каждом элементе нашей души. Это очень интересное дело. Вы, наверное, встречались когда-то с усыновленными или удочеренными людьми. У них в паспорте написали: «Новая фамилия такая-то». А вот каждая клетка у этого человека говорит о том, кто его папа и кто его мама. Так вот, когда Дух Святой усыновляет, он перекодирует нашу духовную ДНК. Он приносит новое ДНК, которое указывает, кто наш папа. Эта ДНК связана с нашим Отцом Иисусом Христом через Иисуса, с Отцом Богом через Иисуса Христа. То есть рождение свыше делает христианина причастником божеского естества. Так написано во 2 Петра 1:4. И Божий Дух, навсегда соединяясь с нашей душой, открывает перед нами новые сверхъестественные возможности, которые позволяют каждому христианину быть участником этого великого дела Божия. То мы видим, что делает Святой Дух, Он соединяет нас с телом Христа. 1 Коринфянам 12:13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». Заметьте, каждая из миллионов спасенных душ связана одним духом в единое целое. Мы, друзья мои, совершенно разные. Вот посмотрите друг на друга, и вы увидите разные люди, разного воспитания. Мы все находимся в разной точке нашего духовного развития. Разный процесс. Боремся с какими-то грехами. Вы с одними, я с другими, сосед с третьими. У нас разный прогресс в этом процессе. Нам иногда трудновато друг с другом. Но когда мы говорим о том, что сделал Дух Святой, Он взял вот всех вот этих разных людей и соединил в единое целое, в теле Иисуса Христа. И это чрезвычайно важная деталь. Посмотрите, более того, Он на протяжении всей нашей жизни продолжает изменять нас, делая нас все более подходящей частичкой тела Христова. Ефесянам 2:19 написано: «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом». Это слово я всегда перевожу немножечко детальнее, оно в английском лучше звучит. Посмотрите. «In him you also are being built together». «Are being built». То есть постоянно продолжающийся процесс, в котором Дух Святой работает над вами и встраивает вас. Он делает вас более подходящей частичкой Церкви Иисуса Христа. Четвертое, что мы видим Дух Святой делает, Он открывает духовное зрение. Я немножко увеличу скорость, чтобы нам успеть поговорить обо всем. Он помогает душе понимать Бога. Вот человек сам по себе, он не понимает Бога. У него закрыто, он ослеплен. 2 Коринфянам 4 глава говорит о том, что дух века сего, Бог века сего ослепил. Но Дух Святой открывает глаза. 1 Коринфянам 2:9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходил на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим. То есть верующий человек, он начинает понимать значимость духовного мира. Верующий человек, он понимает важность того, что сделал Иисус Христос. Верующий человек понимает, что Бог через Свое Слово открывает нам духовную реальность. И это то, что сделал Святой Дух. В 12 стихе этой же главы написано: «Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать нам, дарованное от Бога». Друзья мои, это духовный процесс. Огромное количество неверующих людей читают Библию и считают здесь очень много хороших истин, которые ценны в жизни. Но они, занимаясь этим, не видят Бога и не понимают Его спасения. Это делает Святой Дух. Пятое. Дух Святой осуществляет духовный рост. Для того, чтобы человек духовно рос, для этого нужно взаимодействие Святого Духа с человеческой душой. 3 глава 1 Коринфянам. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Конечно, это очень важно, чтобы в церкви проповедовались хорошие проповеди. Это, конечно же, очень важно, чтобы на домашних группах изучалось Слово Божие и делали это верно. Конечно, это очень важно, чтобы люди, которые преподают в воскресной школе, или же на молодежных классах, или же в лагерях, вот мы говорим сейчас, проповедовали Божье Слово. Это точно. Но посмотрите, насаждающий и поливающий есть ничто, если Господь не взрастит. Вот почему мы всегда призываем и всегда просим, молитесь, пожалуйста, о Божьем действии. Вот почему это так важно, что если не будет взаимодействия с Духом Святым, который единственный может сделать эту перемену. Это сверхважный вопрос. Каждый, готовясь к каждой проповеди, я всегда намного больше думаю о том, насколько важно, чтобы Господь подействовал, чем то, что я могу это красиво и понятно объяснить. Мы в этом году закончили уже класс «Think Biblically». И у нас там 150 человек молодежи, и когда я взаимодействую с ними, я вижу, что я не способен их убедить. Я не способен дать им рост. Это Господь только может сделать. И в этом сила церкви. Вот почему это не одного человека дело. Это не потому, что есть какой-то проповедник, который может объяснить. Это когда есть церковь, которая может молиться и может достичь этих результатов. И точно так же относительно ваших детей или любого вашего служения, или любого Божьего дела. Кроме того, Дух Святой производит плод Духа. Это уже то, что касается каждого из нас. Посмотрите, Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот попробуйте научить кого-то любить. Пусть это ваши дети или дети в вашем воскресном классе воскресной школы, или же в вашей домашней группе, или ваши друзья, или в вашей группе ученичества, где вы занимаетесь. Вот попробуйте научить кого-то любить или радоваться, или мир в сердце иметь. Вы можете говорить, как это классно. Вы можете показать пример, может быть. Но для того, чтобы человек научился любить, ну, бесполезно его осуждать. А почему ты никого не любишь? Ну, вы можете быть 100% правы, но вы не достигнете перемен. Это все возможно только тогда, когда Дух Святой, взаимодействие с Духом человеческим, произведет в нем свои собственные результаты. Немножко ниже посмотрите, в другом месте, в апостол Павел в послании к римлянам. Немножко позже он пишет об этом так, в 5 главе. «А надежда не постражает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, если человек не любит, если у человека мало плода Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и все остальное, то значит, что там мало взаимодействия со Святым Духом. Это значит, что у Святого Духа там не было простора для того, чтобы взять под контроль. Сегодня Вениамин Викторович читал этот прекрасный текст, когда, в котором написано о том, чтобы укрепиться духом, твердо укрепиться духом его во внутреннем человеке. Вот что происходит в результате действия Святого Духа. То есть в результате соединения со Христом верой Дух Святой поселяется в нас, и Он наполняет наш внутренний мир осознанием Божьей любви. Он подчиняет этой любви нашу личность. И по мере того, как мы возрастаем в этом, Божья любовь становится нашей любовью. А с ней приходит и мир, и радость, и долготерпение, и кротость, и милосердие, и благость, и воздержание, и все остальное. То есть все это делает Святой Дух, живущий в нас. Друзья, когда люди говорят о том, что они they are about Holy Spirit, они ищут проявление Духа Святого в каких-то экстатических формах, друзья, попробуйте вот это. Вот это, that's real. Это реально. Любовь Божия излилась в сердца. Это чудо. В сердца Духом Святым. Попробуйте настоящую полноценную жизнь. Попробуйте жизнь зрелости. Которая, и вот это покажет, вы пляшите хоть сколько на этих самых шоу, которые устраивают. Но если сердце не наполнено любовью Иисуса Христа, любовью, которая излилась в сердца Святым Духом, это все шоу. Это все просто пыль в глаза. Вот реальный путь, вот сверхъестественная работа Святого Духа. В этом смысл христианства. В конце концов, друзья, почему это очень важно? В конце концов, именно Дух Святой воскресит нас из мертвых. Вот почему важно для каждого христианина быть уверенным, что Дух Святой в вас. Как вы можете быть уверенным, что Дух Святой в вас? А если Он обличает вас, и вы реагируете? А если вы рожден свыше человек, если вы ощущаете это единение с телом Христовым, если вы понимаете духовную реальность и возрастаете в познании ее, если вы имеете духовный рост, вы в зрелости растете в результате того, что делает Святой Дух, если вы видите проявление плода Духа в вашем сердце, вот все это тогда является свидетельством того, что воскреснете. Не можете не воскреснуть, потому что в том, в ком Дух Святой, обязательно воскреснет. Так написано, Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Очень конкретно. Вот поэтому апостол Павел и искал явление Святого Духа в своем служении. Давайте еще раз посмотрим 4 и 5 стихи. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Он понимает, что только то, что сделает Дух Святой, будет иметь смысл. Когда вы хотите достичь перемен в ком-то из ваших близких, в людях, которым вы служите, в любой ситуации, в любой обстановке, помните, пожалуйста, только Святой Дух способен возродить человека из духовной мертвости. Только Святой Дух способен дать человеку реальный, настоящий духовный рост. Только Святой Дух соединяет нас с нашими братьями и сестрами в неразрывный союз в теле Христовом. Только Святой Дух способен наполнить человеческое сердце настоящей любовью, радостью, миром, долготерпением, кротостью, воздержанием, добротой, милосердием, верностью. Только Святой Дух дает силу побеждать грех. Только Святой Дух может действовать в сердцах людей, которым мы служим. Только Святой Дух может достигать истинных перемен. В людях, кстати, не только. У меня нет времени, не было времени поговорить о других вещах. Вы знаете, Святой Дух, он в ключевых точках проявляется. Когда мир был, когда Бог творил мир, помните, и Дух Божий носился над Богом, was hovering. То есть Дух Святой в этих ключевых вопросах действует. А помните еще ситуация. Иисус Христос родился в результате действия Святого Духа. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. То есть Святой Дух – это мощная сила, огромная сила, которая обладает способностью действовать. Вот почему взаимодействие со Святым Духом чрезвычайно важно. Несколько слов относительно того, как это делать. Что нам нужно для того, чтобы вот конкретно я или вы в нашей жизни могли взаимодействовать со Святым Духом для того, чтобы достигать результата. Здесь нужно отметить такую вещь. С момента рождения свыше Дух Святой живет в сердце каждого христианина. Тем не менее, действия Его во многом зависят от нашего отношения к Нему. Я приведу вам несколько стихов, которые говорят об этом. Очень кратко. Смотрите, Ефесянам 5:18. «Исполняйтесь Духом». 1 Фессалоникийцам 5:19, «Духа не угашайте». Ефесянам 4:30, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть вот все эти тексты, они говорят о том, что верующий человек, он может быть спасенным, но недостаточно исполняться Святым Духом, или угашать Святого Духа, или же, как здесь мы видим, оскорблять Святого Духа какими-то своими действиями. Здесь нужно важно помнить, что Дух Святой не является нашим слугой, и он не является джинном из бутылки, который вот потри, там эту самую тросточку, скажи правильные слова, и он выйдет, и он тебе сделает то, что ты хочешь. Нет, это совершенно не так. Дух Святой – это суверенный Бог. Это третья личность Божества. Это реальный Бог, у которого есть своя воля и есть своя программа, и он знает, что он делает. Тем не менее, Писание говорит, что Дух Святой пришел в нашу жизнь, чтобы действовать в нас, чтобы ободрять нас, чтобы поддерживать, чтобы изменять нас, чтобы наполнять силой. Он постоянно ищет этого, и нам нужно знать это и взаимодействовать с ним. Тогда мы будем достигать вот этих сверхъестественных результатов. Несколько вещей, которые важно помнить. Самое первое – осознавайте присутствие Святого Духа. Дух Святой реально присутствует в сердце каждого верующего человека. Посмотрите, Иисус, оставляя своих учеников, говорил им следующее. 14 глава Иоанна, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, он говорит о себе самом, он с ними был. И в вас будет другой утешитель, это Божественная Троица, пошлет третью личность Божества для того, чтобы он в вас был. То есть Дух Святой реально живет в сердце каждого рожденного свыше человека. Заметьте, вот вы не можете это чувствовать. Некоторые люди говорят, я почувствовал присутствие Духа. Вы, может быть, что-то почувствовали, но присутствие Духа невозможно почувствовать точно так, как вы не можете видеть эфир, радиоэфир вот здесь. Вот здесь есть радиоволны, но мы их не можем... Они реально существуют, но вы никак их не можете видеть или почувствовать. И это очень важная истина, которую... нам нужно понять. А это значит, если вы рожденный свыше человек, то сам Бог внутри вас, и Он видит все, что происходит там. Он видит ваши мысли, они бывают разные. Он видит ваши чувства. Он видит, к чему направлено ваше внимание. Он видит, что вы хотите. Он видит ваши амбиции, ваши attitudes, отношения. Он там, внутри. Вот почему апостол предупреждает, Духа не угашайте. Вот почему он предупреждает, не оскорбляйте Святого Духа. Почему? Потому что он в вас. И когда мы живем с таким отношением к нему, мы блокируем его возможность действия. Это очень серьезно. Но несмотря на все это, нам нужно помнить, что даже тогда, когда мы не помним о Святом Духе, Он неизменно находится в нас в каждый момент жизни. И вот это то, что нам необходимо помнить, если мы ожидаем сверхъестественного взаимодействия с Духом Святым. Если мы ожидаем Его работы в нашем сердце или в людях вокруг нас. Говоря о служении в Коринфе, апостол подчеркивал именно это. Он ожидал явления Духа. Слово «явление», посмотрите, еще раз эти слова, 4 стих. «Ну и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Явление – это не в смысле того, что его не было, и он появился. Явление здесь в смысле проявления. Можете посмотреть в английском «demonstration», «демонстрация», «demonstration of the Spirit». «Spirit» – «Дух там», «Он проявился». И поэтому апостол идет в Коринф, и он принимает это решение, что он будет подходить к служению таким образом, чтобы Дух Святой, чтобы он позволил Святому Духу проявиться. То есть он занимается служением. Вот я сейчас проповедую здесь, и я вижу вас, я вижу людей, я вижу физическую составляющую. Но здесь намного более важно, сейчас происходит духовная борьба, духовное действие. Мы имеем дело с тем, что сделает или не сделает Святой Дух. Поэтому мое предстояние перед Святым Духом, мое отношение к Святому Духу, мое взаимодействие с Ним играет намного более важную роль, чем то, насколько красиво и интересно я расскажу вам то, что я здесь рассказываю. Вот это был подход апостола Павла. Он понимал, что все определится тем, сколько проявится действие Святого Духа в этой конкретной ситуации. Помните это. В этом преимущество всякого верующего человека. Он уже в вас. Если вы верующий человек. Вот почему очень важно быть точно уверенным, что вы верующий человек, что вы рожденный свыше. И он может проявляться в нас. Второе условие, которое необходимо для того, чтобы Дух Святой действовал. Признайте и примите свои слабости. Это, кстати, интересная вещь. Когда мы хотим на кого-то повлиять, то мы, наоборот, апеллируем к своим сильным сторонам. К способности убедить, способности представить себя, кто я есть. Я же не лыком шит, у меня образование, у меня опыт определенный, ко мне относятся люди определенным образом. Поэтому я считаю, и ты должен меня послушать. Мы так подходим. Или папа с мамой говорят, папа знает. Это точно, папа знает. А вот убедить этого маленького человечка может только Божья сила. А для того, чтобы это произошло, папе нужно признать, что он ничего не знает так, как должен знать. Для того, чтобы возложить свое упование на того, кто в действительности знает. Смотрите, что здесь пишет апостол. Кстати, до того, как он описывает эту ситуацию, я хотел бы привести другое описание. Но у апостола тоже была борьба. He struggled with that. У него была борьба. И у всех у нас есть борьба. Мы, желая повлиять на других, мы как-то свою лучшую сторону вперед выдвигаем и думаем, что мы сейчас можем ею подействовать. Так вот, у апостола была проблема какая-то, которую он назвал жалом в плоть. Мы не знаем точно, что это была за проблема, но она ограничивала его. Она создавала определенные сложности. И он просил Бога много раз, чтобы Господь освободил его. Но Господь это не сделал. 2 Коринфянам 12 глава 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. То есть Бог ему говорит, я дам тебе достаточно благодати, чтобы пройти эти трудности, но для меня важно, чтобы ты постоянно ощущал свою слабость, чтобы ты от меня зависел, а не полагался на свои возможности, чтобы ты искал моего действия, потому что моя сила действует или достигает совершенства в твоей немощи. Вот почему апостол пишет, давайте вернемся во вторую главу 1 Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил или решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, еврейского Мессии, того, которого распяли. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Как я уже сказал, апостол пришел в город философии, в город престижа, где ценятся способные, ценятся те, кто может оказать влияние. Вот. И этих людей очень нелегко было убедить в чем-либо вообще, а тем более в том, чтобы последовать за еврейским мессией. Я очень хорошо понимаю это, апостол принимает сознательное решение. Я не могу впечатлить этих людей. И даже если бы я их впечатлил, я не могу достичь духовных перемен, поэтому моя сила не во мне, не в моем образовании, хотя Павел был очень образованным человеком. И не в моей способности убедительно и ярко говорить, моя сила в распятом Христе. И он это очень хорошо понимал, только он силен изменять души. Самое большое препятствие для действия Святого Духа, друзья мои, это наша гордыня. Это наша самоуверенность, это наше самомнение. Иакова 4:6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давид говорит в Ветхом Завете, Псалом 50, 17 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть понимание того, что истинная сила не в нас, а в Боге, и признание этой реальности – это важнейшее условие для взаимодействия с Духом Святым. Вот почему для каждого из нас это чрезвычайно важно помнить и важно понимать. Человек, полный себя и ищущий своего, он будет постоянно мешать Святому Духу делать его дело. Поэтому у него не остается ничего больше, как только жить и действовать, полагаясь на свои собственные силы. И к большому сожалению, очень многие христиане именно так и живут, веруя в Господа Иисуса Христа и даже следуя за Ним, но не имея опыта взаимодействия со Святым Духом, опыта признания своей слабости. Такие люди живут не по духу, а по плоти. Помните, здесь же в 3 главе 1 Коринфянам, в 3 стихе мы читаем, Павел продолжает эту же самую мысль. Он говорит, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? К великому сожалению, мы очень часто по плоти решаем проблему отсутствия мира в своей собственной душе или отсутствия радости. Отсутствует радость, и мы ищем плотских инструментов наполнения радости или удовлетворения. Мы по плоти формируем взаимоотношения с нашими близкими людьми, мужья с женами, жены с мужьями. То есть ищут какого-то плотского решения, земного решения. Мы по плоти воспитываем детей, мы по плоти служим в церкви, мы ищем плотского решения на работе, в обществе, в мире, в конце концов. И поэтому терпим поражение. Потому что физический мир вторичен, духовный мир первичен. Если ты не победил в духовном мире, ты никогда не сможешь достичь победы в мире физическом. Итак, мы говорили о двух вещах. Что нужно для того, чтобы действовал Святой Дух? Во-первых, нужно признать, постоянно осознавать присутствие Святого Духа. Во-вторых, нам нужно признавать и принимать свои слабости. Мы не способны поменять людей, только Он может это сделать. В-третьих, ищите действие Святого Духа. Сознательно этого ищите. Апостол, посмотрите, 2 стих, он говорит, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, но не совсем ничего, ничего кроме Иисуса Христа». А вот Христа-то он хочет знать. И Христу-то он посвящает свое время и свои силы, чтобы понимать его больше и глубже. Он понимает, что его сила во Христе. Он понимает, что все остальное больше не важно для него, а Христос важен. Послание к Ефесянам апостол повелевает, 5 глава, 18 стих, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше говорит, «Назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». Заметьте, я привел здесь второй текст из послания к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Здесь написано «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». И дальше посмотрите, 19 стих, Ефесянам 5 глава, и конец 16 стиха, 3 главы Колоссянам, абсолютно одинаковые. Вот если там он говорит «назидая самих себя», здесь он говорит, научая и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, в благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Вы знаете, причина, почему я это показал одновременно здесь, заключается в том, что Дух Святой и действует через Божье Слово. Когда мы говорим, что мы ищем исполнение Духом Святым, единственный путь, как мы можем гарантированно быть уверенным в том, что это откровение Святого Духа, это Божье Слово. То есть мы понимаем, что Дух Святой – Он вдохновил, Он сделал так, что каждое слово, написанное здесь, это Его слово. И вот почему мы, ища действия Святого Духа, мы прибегаем к тому, что Он сказал. Мы хотим Его понять, мы хотим понять Его размышления, мы хотим понять Его цели, Его желания, Его оценку ситуации, в которой мы находимся. И взаимодействие с Духом Святым только через Слово Божие. Просите действия Божьего Духа, когда вы читаете Писание. Подходите к Нему, осознавая свою нужду. И как Иисус обещал, Бог обязательно ответит на вашу просьбу. Луки 11:13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Как я уже сказал, читайте Писание и просите, чтобы Господь дал вам Духа Святого через Священное Писание, через Его откровение, через Его истину. И вы увидите, как ваше мышление, ваши чувства будут преображаться Святым Духом, действующим через истину. И вы обязательно будете переживать. И вот здесь вы будете ощущать любовь, радость, мир, долготерпение. Вот здесь приходит ощущение. Ну, заметьте, это не ощущение Святого Духа, это ощущение плодов Духа. Когда вы понимаете, что они рождаются в результате вашего молитвенного взаимодействия с Божьим Словом, которое представляется Святым Духом в вашу жизнь. Итак, мы коснулись уже трех условий для действия Святого Духа. Нам нужно осознавать, что Дух Святой уже в нас, Он живет с нами, нам нужно ходить в осознании Его, этой реальности, нам нужно признавать и принимать свои слабости, нам нужно наполняться Божьим Словом и молитвенно жить или в осознании присутствия Духа размышлять о Нем. И последнее, о чем мы сможем поговорить сегодня, уповайте на действие Святого Духа. Доверьте Ему. Доверьте то, что Он сделает. Вот заметьте, когда апостол Павел понимает, что он ищет действие Святого Духа, это не значит то, что он ничего не делает. Посмотрите, сколько глаголов или сколько действий описано в этом тексте, который я прочитал. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие». То есть он шел в Коринф, он оставил свои дела, он проделал путешествие, он пришел для того, чтобы возвещать там. Дальше он говорит, «Ибо я рассудил быть у вас ничего не значащим». То есть он готовится к этому делу определенным образом. Дальше 4 стих, «И слово мое, и проповедь моя». Смотрите, он слово – это беседы, его различные, многочисленные разговоры с людьми. Проповедь – это более формальное обращение к группам людей, в котором он объяснял и представлял благую весть, учение Мессии. И вот во всем этом Павел описывает, он был немощен, то есть, скорее всего, физическая немощь. Вот, он, написано, был в страхе, его преследовали в великом трепете, у него были физические болезни, его преследовали власти, на него оказывали давление язычники, иудеи, и несмотря на все это, он шел и возвещал. Почему? Потому что он уповал на то, что Дух Святой сделает свое дело. Дух Святой сделает свое дело. И он делает это, посмотрите, 5 стих, «чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Друзья мои, это и есть великое сотрудничество Божьих детей со своим Творцом через Святого Духа. Осознавая Его присутствие, смиряясь перед Ним, ища Его действия, уповая на Него, мы становимся соучастниками Его большого дела, приносящего вечные плоды. Это мы и празднуем сегодня. Мы сейчас будем молиться, я хотел несколько вопросов задать перед тем, как мы помолимся. Первое. Какое ваше отношение к Святому Духу? Какую роль Дух Святой играет в вашей жизни, если вы христианин и христианка? Осознаете ли вы присутствие Духа Святого в вас, в вашей жизни, в вашем сердце? Исполняетесь ли вы Святым Духом, позволяя Ему производить плод Духа в вас? Видите ли вы окружающий вас мир в его духовном измерении? Ищете ли вы действие Святого Духа в ваших ближних, людях и людях, которые окружают вас? И последнее, связываете ли вы свою надежду в решении проблем, каких угодно проблем, с тем, чтобы искать действие Святого Духа? И, конечно же, если вы еще не христианин или не христиан, сегодня нет более важного вопроса, как того, чтобы обратиться к Иисусу Христу с просьбой о прощении, с покаянием, с тем, чтобы Дух Святой сегодня наполнил вашу жизнь, ваше сердце и сделал вас частью этого духовного мира, вне которого вы будете наследовать только вечную погибель и полную безнадежность. Помоги вам в этом, Господь. Мы склоним колени и помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть эта возможность отмечать день, когда Ты начал новую эпоху в истории человечества, когда Ты сошел на землю в образе Святого Духа, Ты сошел для того, чтобы поселиться в нас. Ты сошел для того, чтобы соединить нас навсегда с главой тела Иисусом Христом и со всем телом, друг с другом. Господи, я благодарю Тебя сердечно за то, что сегодня мы можем это исповедовать, мы можем вспоминать это, мы можем торжествовать в этом единении. Господи, благодарим Тебя за эту силу, которую Ты дал нам, и эта сила доступна для нас, и она действительно сверхъестественная сила, и она действительно и сегодня действует. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам жить в постоянном осознании реальности этой силы. Помоги, Господи, чтобы мы могли измерять нашу жизнь духовной составляющей. Помоги, Господи, чтобы мы взаимодействовали с Тобой, ища Твоего действия. Ища Твоего действия в нас самих прежде всего. Ты видишь, Господи, наши сердца, и Ты видишь, как часто мы забываем об этом. И мы полагаемся только на плоть свою и на плотские физические возможности. Но мы хотим научиться, Господи, взаимодействовать с Тобой. Мы хотим научиться жить, ища лица Твоего, ища того, чтобы Ты подействовал в нас, и Ты подействовал через нас. И я прошу Тебя за каждую душу, находящуюся здесь. Ты видишь, Господи, каждого человека. Я умоляю Тебя, Господи, чтобы Ты наполнил нас вот этой благодатью. Ты знаешь и молодых, и старых, и тех, кто уже давно за Тобой идет, и кто делает первые шаги. Господи, помоги нам жить в осознании нашей зависимости от Святого Духа. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас видел в действии Святого Духа решение наших проблем. Помоги нам искать этого действия. Помоги взаимодействовать с Духом Твоим реально, практически, молитвенно, через Слово Твое, через готовность подчинить свою жизнь Тебе, через то, чтобы Ты трансформировал нас и наш внутренний мир, прежде всего, с собой. Господи, входи в нашу жизнь и наполняй нас, и изменяй, Господи, реально наше мышление, наши чувства, наше восприятие того, что нас окружает. Господи, благослови народ Твой сегодня, чтобы мы могли стать Твоим инструментом для достижения духовных перемен в мире вокруг нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.